Андре Нортон. «Королева солнца». Книга вторая. «Зачумленный корабль». Фантастический роман из книги «Королева солнца». Перевод с английского. Москва, МП «Центр Полиграф», 1991 год. Часть первая. Глава первая. «Благоуханная планета». Дэйн Торсон, помощник суперкарго на «Королеве солнца», вольном торговце, стоял под корабельным душем, а Рип Шеннон, помощник штурмана и его наставник в торговых сделках, вот уже в течение четырех последних лет, прикладывал комки пахучей мази к спине Дэйна между торчащими лопатками. Тесное помещение было заполнено одуряющим ароматом, и Рип усиленно сопел. «Ты будешь самым благоухающим землянином, когда-либо ступавшим на почву Саргола». Свою скороговорку Рип закончил хихиканьем. Дэйн фыркнул и попытался оценить достигнутое, принюхиваясь через плечо. «Чего только не сделаешь ради торговли!» Он решил прокомментировать встретившееся им затруднение. «Растирай хорошо, это вещество способно держаться часами». «Вот так. Если Ван прав, эти саргалийцы способны часами сидеть и говорить. А мы будем слушать...» «Слушать, пока не получим прямой ответ». «Тьфу!» Дэйн потряс головой. В небольшом помещении запах сам по себе приятный, становился одурманивающим. «Мы услышим их слово, даже если...» Темные пальцы Рипа прекратили круговые движения. «Дэйн», — предупредил он, — «не нужно говорить об этой сделке. Мы, конечно, заработаем, если сумеем решить задачу». Но Дэйн внезапно представил себе будущее в мрачном свете. «Если», — повторил он, — «тут целая галактика, если, на этом Сарголе. Здесь можно прекрасно отдохнуть на борту корабля, не нужно бегать в поисках приятных запахов, но потом придется вернуться ни с чем к своим родственникам». Рип поставил на пол баночку с кремом. «Разные миры, разные обычаи», — повторил он старую поговорку. «Будь доволен, что пока удалось здесь пристроиться. Тут о многом нужно подумать». Рип закончил массаж и шлепнул Дэйна. «Теперь ты смазан ровно. Хорошо, что не мне смазывать Вана. Потребуется целый час, чтобы его натереть, даже с помощью Фрэнка, чтобы получилось быстрее. Твоя одежда уже, наверное, пропарилась и готова». Рип открыл длинный шкаф, специально приспособленный для строгой стерилизации одежды, которая при контактах на иных планетах представляет опасность для землян. Оттуда вырвалось удушливое облако того же аромата. Дэйн осторожно натянул форму вольного торговца. Коричневая шелковая ткань была слегка влажной на ощупь. К счастью, Саргол был теплой планетой. Когда Дэйн встанет на ярко-красную почву Саргола, ни один земной запах не должен доноситься до чувствительных ноздрей саргалийцев и вызывать их негодование. Он подумал, что когда-нибудь привыкнет к этой процедуре. В конце концов, впервые приходится проходить такую обработку. Однако Дэйн знал, что все это совершенная глупость. Рип был прав. Либо приспосабливайся к обычаям иных миров, либо не торгуй с ними. И, наверное, на других планетах ему придется проделывать и не такие неприятные процедуры. Фу, ну и запах. Али Камил, помощник начальника инженера секции, придал своему исключительно правильному и красивому лицу выражение крайнего отвращения и поманил Дэйна в коридор. Оберегая нервы своих товарищей, Дэйн поторопился выбраться из корабля на трап, который связывал королеву с поверхности Саргола. Но здесь он задержался, ожидая Ван Райка, суперкарго корабля и своего непосредственного начальника. Было раннее утро, и теперь, вырвавшись из тесных помещений корабля и обдуваемый легким утренним ветерком, чуть колебавшим сине-зеленые травяные деревья, Дэйн сразу забыл свое раздражение. В этом районе Саргола не было гор. Самым большим возвышением являлись крупные холмы, густо поросшие той же десятифутовой травой, которая покрывала равнины. Из штурманской рубки королевы можно было видеть постоянное колебание травы, так что планета представлялась покрытой морщинистыми, мерцающими и струящимися коврами. К западу находились моря, Длинные мелководные пространства настолько изрезанные цепями островов, что казались мелкими озерами. И именно в районе этих озер находилось то, что привело королеву солнца на Саргол. По правде говоря, это было открытием другого торговца, Трекста Кама. Он приобрел права на разработку Саргола, надеясь хорошо заработать, увозя с благоухающей планеты лучшие парфюмерные товары. Но кроме этого, он открыл на Сарголе камни Корос, алмазы нового типа, появление которых на рынке вызвало настоящую панику среди торговцев драгоценностями. Кам был на верном пути к тому, чтобы стать одним из королей вольной торговли, когда его затянули дьявольские сети пиратов Лимба, где он и погиб. Так как они приобрели торговые права на Лимба, а экипаж Королевы Солнца участвовал в уничтожении пиратов и захвате ужасной установки Предтечь, им были подарены права на Саргол, и они стали законными наследниками Трекста Кама. И теперь они прилетели на Саргол с заметками, оставленными Камом, и все сведения, касающиеся саргалийцев, были вбиты им в головы. Дейн мрачно сидел на нижней ступеньке трапа, опустив ноги на почву Саргола, нежную, красивую почву с блестящими болотистыми чешуйками. Он не сомневался, что находится под наблюдением скрытых глаз, но делал вид, что не знает этого. Взрослые саргалийцы постоянно держались в стороне от торговцев и только казались совершенно равнодушными к ним. Зато молодежь была откровенно любопытна и не очень скрывала это, не то что пренебрежительные взрослые. Казалось, тут скрывалась возможность контакта и еще более прочных связей. Дейн знал, что Ван Райк и капитан Джилико провели уже первые торговые переговоры. Они заняли целый день и не дали никакого результата. В контактах с пришельцами из другого мира саргалийцы, потомки кошачьих, были церемонны, осторожны и совершенно независимы. А ведь Кам чего-то добился, иначе он не вернулся бы из первого рейса с мешком камней Корос. Но в его записях, найденных на Лимбо, не было никакого ключа к тому, как преодолеть молчаливое сопротивление саргалийцев. Но терпение — второе «я» каждого торговца, и Дейн был совершенно уверен в Ван Райке. Раньше или позже, но суперкарго подберет ключ к саргалийцам. И как бы подслушав его мысли, Ван Райк в шляпе на светлой голове, в светящейся тунике, облегавшей его мощное тело, сошел по трапу, который раскачивался под его тяжестью. Приблизившись к своему помощнику, он энергично принюхался и одобрительно кивнул головой.
«Я вижу, ты смазан и готов.
Капитан пойдет с нами, сэр?» Ван Райк покачал головой.
«Это наша забота. Терпение, мой мальчик, терпение».
И он зашагал по узкой тропинке в траве к широкой дороге земного типа. Вновь Дейн почувствовал присутствие тех же внимательных глаз, следивших за каждым его движением, но не увидел ни одного саргалийца. В конце концов, бояться нападения нечего. Торговцы находились под постоянной защитой. Это было своего рода табу, а торговые станции располагались под белым сверкающим щитом мира. Этот мир гарантировался кровавой клятвой вождей всех кланов этого района. Даже в разгар междоусобных войн кровные враги мирно встречались под этой защитой, и никто не мог обнажить свой нож-коготь в радиусе 2 миль отсюда. Травяной лес предательски шелестел, но земляне старались не обращать внимания на тех, кто шпионил за ними. Насекомое с крыльями из изумрудно-зеленого газа отделилась от стебля травинки и пролетела над торговцами как вестник. От красной почвы, взрыхленной их ботинками, мгновенно поднимался острый запах, смешивающийся с благовониями, которые они несли с собой. Дейн несколько раз сглотнул, но надеялся, что начальник не заметил даже такого проявления волнения. Но Ван Райк, вопреки своему обычному сонно-добродушному и блаженному виду, замечал все, что касалось тонкости и сложности галактической торговли, иначе ему бы не удалось занять свое место суперкарго.
«Прими успокоительное», — приказал он.
Дейн засунул руку в полевой подсумок, покраснев и яростно убеждая себя, что ему нет никакого дела до того, какие еще запахи поджидают его сегодня и что он их не заметит вообще. Он проглотил крошечную таблетку, изготовленную врачом Тао для таких случаев, и постарался занять свой мозг мыслями о предстоящей работе. Если только будет какая-нибудь работа, или же еще один день пройдет в бесполезных разговорах, где вежливые слова лишь прикрывают стремление торговцев к прибыли. «Гу!» Крик, наполовину напоминающий рыдание, наполовину высокомерное предупреждение, прозвучал за ними. Походка Ван Райка не изменилась. Он не повернул даже головы и ничем не показал, что услышал этот крик, предупреждающий их о приближении вождей. Он продолжал держаться центра дороги, а Дэн шел за ним, отступив на шаг, как и подобало представителю более низкого ранга. «Гу!» Звук, вырвавшийся из глотки саргалийца благодаря его мощным легким, теперь сопровождался топотом множества ног. Земляне снова не оглянулись, снова не отклонились от центра дороги и не ускорили шаг. Дэйн знал, что только так и надо себя вести. Для кастового сознания саргалийцев вы сохраняете свое превосходство, пока не допустили какой-нибудь промах. Но уж если этот промах допущен, бесполезно настаивать на новой встрече с вождями. «Гу!» Пронзительный крик несся по изгибам дороги вслед за ними, как бы не позволяя двум торговцам забыть, где они находятся. Дэйн страстно хотел повернуть голову, чтобы увидеть хотя бы одного из сопровождающих их туземцев. «Гу!» Теперь в крике звучала вопросительная нота, а тяжелое топанье ног стихло. Отряд, сопровождающий их, решил, видимо, что их не удастся сбить в сторону. Ван Райк спокойно шел впереди, и Дэйн выровнял по нему свой шаг. У них не было вестника с мощными легкими, который бы предупреждал об их прибытии, но всем своим видом торговцы показывали, что имеют право находиться там, где хотят. Очевидно, их спокойная уверенность подействовала на тех, кто шел позади. Звук шагов замедлился до спокойной походки, и уже только легкое топанье на почтительном расстоянии сопровождало землян. Подействовало. Саргалийцы оценили их по собственной шкале ценностей, и это являлось хорошим предзнаменованием для предстоящих переговоров. Настроение Дэйна повысилось, но он постарался придать своему лицу такую же неподвижность, как у его начальника. В конце концов, это была маленькая победа, а ей предшествовали 10-12 часов вежливых и скрытых маневров. Королева Солнца приземлялась как можно ближе к торговому центру, обозначенному на карте Трекста Камма, и теперь землянам предстояло еще 5 минут ходьбы посередине дороги, и перед ними окажется поляна с круглыми строениями без крыш, которые использовались саргалийцами как место торговли и иных переговоров. Здесь же заключались союзы между кланами. В центре поляны находился столб, укрепленный ветвями травяных деревьев, а на столбе был укреплен щит, обещавший не только мирные переговоры, но и 3 безопасных дня для любого дуэлянта или же кровного мстителя, который сумел добраться до этого столба и положить руку на его обветренную поверхность. Земляне пришли не первыми, и это тоже было хорошим признаком. Слуги, вассальные воины и младшие родственники 4 или 5 вождей сбились в небольшие группы, но Дэйн сразу заметил, что нигде нет ни носилок, ни одного животного, использовавшегося здесь как земная лошадь. Не прибыл ни один представитель женской половины саргалийских родов. Они не появляются до заключительного торгового переговора. На переговорах их представляют отцы, мужья и сыновья. С видом хозяина своего собственного клана, Ван Райк, не обращая внимания на саргалийцев низших разрядов, прошел прямо к двери помещения. 2 или 3 младших воинов встали на ноги. Их сверкающие плащи развивались как крылья. Но так как Ван Райк даже не взглянул на них, они не попытались преградить ему путь. Дэйн подумал, что если саргалийцы хотят произвести впечатление хороших воинов, им это вполне удалось. Их средний рост был близок к 6 футам, а их отдаленные кошачьи предки оставили им в наследство лишь некоторые рудименты. Когти на руках и ногах были серого цвета и способны втягиваться. Толстые волосы, похожие на плющ, опускались вдоль позвоночника и по бокам мускулистых ног и рук. Волосы в основном рыжевато-коричневого цвета, иногда встречались сине-серые или белые. Для земного глаза их широкие лица, теперь повернутые к землянам, были лишены выразительности. Глаза у них оказались большими и слегка раскосыми, оранжево-красного или серо-зеленого цвета. Одеты они были в одежды ярких расцветок широкими полосами, образующими нечто вроде корсета вокруг тонких талий. Из-за поясов торчали украшенные алмазами рукоятки ножей-когтей, обладание которыми служило признаком совершеннолетия. Плащи огненно-красным цветком свисали с их плеч, подобно крыльям летучих мышей, и от каждого саргалийца при любом движении исходило облако сильного запаха. Даже по сравнению со сверкающим собранием вассалов, вожди и их помощники, находящиеся внутри помещения, являли собой настоящий разгул красок и запахов. Вожди сидели на деревянных табуретках. Перед каждым находился столик с кубком, обозначавшим принадлежность к определенному клану, складная лента с узором, их торговый щит, и инкрустированный ящичек с ароматной мазью. Эту мазь вожди использовали как освежающее средство в ходе переговоров. Ветерок играл концами поясов и складок плащей, но все собравшиеся сидели неподвижно. Не начиная переговоров, Ван Райк подошел к табуретке со стоящим перед ней столиком и сел. Дэйн начал действовать так, как решили заранее. Он поставил на столик перед суперкарго карманную пластмассовую фляжку, сверкающую в ярком свете солнца, как саргалийские алмазы, постелил красивый шелковый платок и, наконец, извлек бутылочку пахучей соли, изготовленной Тау после нескольких часов комбинаций с саргалийскими пряностями. Выполнив долг подчиненного, Дэйн освободился и уселся позади суперкарго прямо на пол, скрестив ноги так, как сыновья, наследники и родственники вождей, расположившихся каждый за своим главой. Вслед за ними появился опоздавший вождь, и Дэйн увидел, что это Фандер. Еще одна удача. Этот клан был маленьким, и у него не было значительного влияния. Если бы вот так же медлил Халфер или Вафт, это было бы совсем другое дело. Фандер занял свое место, разместились и его приближенные, и Дэйн, старающийся быть незаметным, решил, что совет в полном составе. Трекскам указал, что по берегу морей в этом районе живут 7 кланов, и на совете было 7 вождей, несомненное доказательство важности совета, так как некоторые из вождей за пределами зоны мира в данный момент находились в состоянии кровавой вражды. Да, все 7 находились здесь. Однако один стул напротив Ван Райка оставался пустым. Пустой стул. Кого же они ждут? Ответ на этот вопрос был получен незамедлительно. Но не вождь саргалийцев появился в дверном проеме. Самообладание позволило Дэйну остаться на месте даже после того, как он разглядел герб пришельца. Торговец. И не просто торговец, а представитель компании. Но почему и каким образом? Компании участвуют в крупной игре, а эта планета предоставлена вольным торговцам, независимым скитальцам звездных путей. В соответствии с законами и правами, представитель компании не мог находиться здесь. И хотя лицо Дэйна, как и лицо Ван Райка, не дрогнуло, мысли его мчались стремительным галопом. Трекскам, как вольный торговец, приобрел права на эксплуатацию Саргола, когда единственным предметом вывоза являлась парфюмерия. Товар уж слишком незначительный, чтобы им могли заинтересоваться компании. Но когда были найдены камни, цена Саргола стремительно возросла, и большие компании это сразу поняли. Они, вероятно, узнали о смерти Трекста Кама, как только патруль отправил свой доклад в штаб. У всех компаний были собственные разведывательные и информационные службы, и поскольку Кам умер, не оставив наследников, они увидели в этом шанс и тотчас же им воспользовались. Однако, тут челюсти Дэйна сжались, они здесь не получат ничего,
законным торговцем на этой планете был лишь капитан Джилико с Королевы Солнца. Их права были заверены полицейским патрулем на Лимбо, и все, что оставалось сделать представителям Интерсолар, это поклониться и как можно быстрее убраться. Но человек Интерсолар, казалось, не торопился так поступать. Он с высокомерным видом уселся на свободную табуретку, а юноша в форме его компании поставил перед ним образцы товаров примерно того же типа, что лежали и перед Ван Райком. Но суперкарго ничем не проявил своего удивления. Один из младших воинов в авто поднялся и хлопнул в ладоши. В помещение вошел саргалиец в богатых одеждах, указывающих на высокое происхождение, но с ошейником, который надевали взятым в плен. В сопровождении того же воина он обошел всех собравшихся, наливая в кубки из своего кувшина пурпурную жидкость. Наследник Вафта попробовал ее перед тем, как предложить собравшимся гостям. Когда они остановились перед Ван Райком, саргалиец только дотронулся до фляжки. Это означало, что земляне должны осторожно обращаться с местными продуктами и что они лишь символически попробуют этот напиток в знак начала торговых переговоров. Вафт поднял свой кубок, и все повторили его жест. На быстром языке своего народа он произнес формулу, такую древнюю, что мало кто из саргалийцев смог бы перевести ее на разговорный язык. Они выпили, и переговоры были открыты. Первым заговорил пожилой саргалиец, сидевший слева от Халфера. Человек без ножа ногтя, в темном плаще, который вносил диссонанс в пестроту одежд его товарищей. Он говорил на традиционном языке линга, о котором саргалийцы узнали от Трекста Камма. «Под белым», — он указал на щит наверху, — «мы собрались поговорить об очень важных вещах. Но мы видим здесь двух инопланетян, хотя каждый клан должен иметь лишь один голос. Скажите, чужеземцы, с кем из вас мы должны разговаривать?» И он перевел взгляд с Ван Райка на представителя Интерсолар. Суперкарго королевы не ответил. Он смотрел на человека компании. Дэйн нетерпеливо ждал, что тот ответит, но у представителя компании уже был готов ответ. «Это правда, отцы кланов, что здесь у нас два голоса, тогда как по правилам и обычаям он должен быть один. Но этот вопрос мы решим между собой. Разрешите нам удалиться и поговорить друг с другом. Тот же, кто вернется к вам, будет иметь все права для разговора, который больше не будет откладываться». Вафт ответил прежде, чем это успел сделать приближенный Халфера, первым начавший разговор. «Лучше бы вы договорились прежде, чем пришли сюда. Идите, пока нет тени от щита, а потом возвращайтесь сюда и говорите только правду. Мы не будем ждать ради удовольствия чужеземцев». Одобрительный гул встретил эти резкие слова. «Пока нет тени от щита, значит до полудня». Ван Райк встал, и Дэйн собрал образцы товаров. С тем же видом превосходства, с каким вошел, суперкарго покинул помещение. Они уже были на дороге, ведущей к королеве, когда их нагнали представители компании. «Капитан Грант желает посмотреть ваши права», — начал представитель компании, но Ван Райк прервал его уничтожающим взглядом. «Если вы, браконьеры, хотите что-то сказать, скажите это на Королеве Солнца капитану Джилико». Выпалил он и пошел дальше. Лицо его противника вспыхнуло, и он прикусил нижнюю губу. Мгновение он колебался, а затем удалился в сопровождении своего помощника. Лишь пройдя половину пути до корабля, Ван Райк снова заговорил. «Удивляюсь, почему все идет так легко?» — пробормотал он. «Клянусь хвостом Эксола, это не самый счастливый наш день». И он прибавил шагу.